Песню. Мы вчера в субботу проходили с братьями на нашей библейской школе второзаконие, и один из принципов, который записан во второзаконии, который сегодня забывают многие христиане, что благословение Господне, оно по-немецки «бединг», оно зависимое. Оно, Бог не просто так всех людей не благословляет вокруг. Мы сегодня будем говорить, кто такой Бог на нашем членском собрании, разбирать наше вероучение. В Второзаконии конкретно написано, если будешь исполнять слова мои, я тебя благословлю. Если ты не будешь исполнять слова мои, там не стоит слово «не благословлю», там стоит другое слово к еврейскому, к израильскому народу. Будешь проклят. Проклят – это означает, что ты будешь отрыв от меня, разрыв со мной иметь. Это не значит, что какие-то магические вещи с человеком будут проходить. То есть благословение Господне всегда было и остается и в Новом, и в Ветхом Завете. Оно зависит от того, от моего отношения к Слову Бога, к Слову Христа или к Библии, которая у нас с вами есть. Как я к ней отношусь? От этого зависит, как Бог будет меня благословлять и чем Он будет благословлять. Хорошо, мы с вами сегодня будем дальше. Я хотел еще передать от Фрай Библгемайнде, немецкий Дюссельдорф. Мы были там возле ЦОО в воскресенье в прошлое. Нас там, мы вчетвером там были. Привет вам. Маленькая церковь, уютная. Правда, холодно у них там было, у них отопления нет. У нас с вами по сравнению с той помещение царское, если так можно сказать. Мы сделали вывод. Мы замерзли там все. Единственное, что нас согревало, так это люди. Интересно было, что мы их первый раз всех увидели, такое впечатление было, что мы их всех знаем. И проповедуют они то же самое, то есть они проповедуют слово. Это Библгемайнде, где Библию проповедуют, не просто рассказывают что-то, а, как немцы говорят, auf Punkt bringen, все в точку приводят, что нам надо меняться, нам надо что-то делать с нашей жизнью. Хорошая была проповедь, вечеря у них по-другому все проходит, у них вечеря по-другому проходит, собрание по-другому проходит, проповедь по-другому, все по-другому. И поэтому... Если когда-нибудь у нас еще раз не будет служения, если у вас будет возможность, поедьте в эту, кто по-немецки понимает, в эту немецкую библейскую церковь. И, кстати, кто молится, можете молиться за них. Вы молились уже или не молились, запишите себе им до конца года это помещение. У них нет помещения, где они будут с Нового года собираться. Они тоже молятся за это помещение. В общем, библейские церкви не так просто здесь корни находят уже сегодня. Их не хотят брать к себе под крыло... В общем, тяжело найти место, где собираться тем, которые действительно Библию любят. Мы сегодня с вами дальше пойдем в нашей Нагорной проповеди, разбирать ее, вернемся туда опять 2000 лет назад, будем вспоминать. Я не знаю, что вы слушали в прошлое воскресенье, в какие собрания вы посещали, где вы были, но я знаю, что вы слушали позапрошлое воскресенье, когда меня не было. Был Алекс Редер здесь, и он проповедовал «Не любите мира, не того, что в мире». Интересно было, что я спрашивал у людей, или как по-немецки сейчас, английское слово «фидбэк». Кто что понял, «рюкмельдунг» или по-русски, скажите мне. Наверное, уже «фидбэк» тоже, да? Как по-русски это говорят? Отклики, да, наверное, или как, в общем, когда у людей спрашивают, ну что ты, отзывы, да, что поняли, что вам стало ясно. Интересно, что, мне интересно было, что не все все поняли это одинаково. Вот это мне очень интересно было. То есть некоторые поняли одно, некоторые поняли другое. Но это не страшно. Апостол Павел говорит, что если кто думает иначе, и вам Бог это откроет. Не страшно это, да? Мы сегодня будем говорить, в принципе, вся Библия, весь Новый Завет и Нагорная проповедь очень много с этим вопросом уделяет этому вопросу очень много внимания. Мир и христианство. То есть не любите мира, не того, что в мире, а что в мире. Кто любит мир, тот враг Богу, да, в мире похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Это было позапрошлый раз. Если вы помните, я Алекс проповедовал на эту тему, собрание, проповедь была полунемецкая, полурусская. В общем, так как мы русские немцы, так у нас и проповедь получилась, полу-полу. Вот. И мы сегодня пойдем дальше, и мы увидим с вами, или мы уже, наверное, заметили в Нагорной проповеди в Евангелии от Матфея, в 5 главе, уже, наверное, заметили, что Иисус, Он все время рисует эту параллель, и он все время прочерчивает линию между одними и между другими, то есть между миром и между христианами. Интересно, что люди неверующие часто сравнивают христиан, они говорят: подождите, ну если вы христиане, то ну а как же вы так поступаете? То есть христиане, они человек может жить либо здесь, либо здесь, он не может жить посередине, он не может, мы будем с вами дальше потом говорить, он не может служить двум господам. Или одному будет служить, другого будет ненавидеть, или одного будет ненавидеть другого. Мы вас приветствуем в нашей церкви, потом с вами познакомимся. Вот. И мы сегодня увидим, Иисус опять говорит в Евангелии от Матфея, 5 глава, мы увидим с вами это ясно здесь еще раз, когда Он подходит к этому вопросу. Еще что мы увидели с вами в Нагорной проповеди, что мнение людей или представление людей о Царстве Божьем коренным образом отличается от мнения Бога или от представления Бога. Иисус представляет в Нагорной проповеди Царствие Божие. И это Царство нам, людям, непонятно. То есть простым людям и ученикам в то время было непонятно. У них было много вопросов. У них возникало много вопросов, на которые Иисус впоследствии стал отвечать. Или в процессе этой Нагорной проповеди Он отвечает на эти вопросы. И вот сегодня мы подошли к одному интересному мне месту из Библии, или то, что он говорит дальше. Этот вопрос касается лжи, или этот вопрос касается правды и лжи. Как в прошлый раз Алекс проповедовал: не любите мира, не того, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Так вот, ложь, она является одним из ярлыком этого мира, то есть одним из компонентов, или по-немецки это Zeichen, Kennzeichen dieser Welt, как по-русски, одна из примечательностей, или то, что характеризует характеристика этого мира, одна из примечательностей. Если мы с вами посмотрим, то люди мы все с вами, все вокруг нас, у нас есть тенденция ко лжи у всех. Как ни странно. Я не говорю, что мы все врем, я не говорю все, что мы лжем или что мы живем этим, но тенденция у каждого человека к этому есть, склонность. То есть у нас есть часто в нашей жизни, верующих даже в жизни, ситуации, когда мы стоим и думаем, а как же нам теперь поступить, если так, то так, если так, то так. Мы понимаем, что это неправильно и понимаем, что как надо, но тенденция это есть внутри человека. Вот эта склонность ко лжи, тем более у неверующих людей. Давайте посмотрим на этот мир, в котором мы с вами живем. Чем он живет, этот мир? Политики говорят одно, а делают другое. Мы вчера вспоминали, Барак Обама говорил: когда я приду к власти, я выведу войска из Афганистана. Их там еще больше стало. Вспоминайте это. Вспоминайте последние истории, которые у нас здесь проходили с вами в Германии несколько недель назад. Zu Gutenberg, Verteidigungsminister. Министр обороны. То есть все, что с этим связано, вокруг этого, вспоминайте, что было связано. То есть эти журналисты, когда освещают какие-то пункты, они искажают намеренно факты, и они их акцентируют так, как им выгодно. Я вспоминаю этот скандал, который был с Zu Gutenbergом. У меня была газета, я взял Рурнахрищ, нашу газету, и на первой полосе стоит, в общем, заголовок там про Zu Gutenberg, и внизу два подзаголовка, которые разделены, штрих такой стоит, наклонный, из двух частей состоит подзаголовок маленький. И написано, что, значит, по-русски, если это сказать, что там написано, афера его это или плагиат, который связан с этим, с докторской диссертацией. И потом Шрек штрих стоит, наклонный, и написано, что в Афганистане опять убили 3 солдат. Я читаю эту статью и думаю, ну какое отношение имеет убийство в Афганистане 3 солдат с той материалом, который будет в этой статье, про то, что он переписал докторскую, там неправильно сделал, когда списывал докторскую диссертацию. Это конкретно видно, что журналисты, они акценты ставят на тех статьях, каким выгодно, чтобы их убрать. Да? Если выгодно убрать Zu Gutenberg, значит, они его уберут. Они его во всех средствах массовой информации делают. Мало-мало где просачивается, что все генералы или множество генералов и офицеров армии говорят, что это единственный был министр обороны, который солдатом на передовой был, который любил солдат и делал все для солдат, чтобы они на войне там были. Мало это кто слышит, в основном все плохое. Есть эта тенденция. Искусство дезинформации. Вы помните дезинформацию, когда людям дают неправильную информацию? К сожалению, в современных церквях тоже есть такое, когда людям дают искаженную информацию, полуправду, или недоговаривают что-то, или что-то переговаривают, больше говорят, чем есть. Реклама. Что делает реклама? Обратите внимание, каких машин меньше всего рекламируют в Германии по телевизору, если кто-то смотрит телевизор. И спросите себя, почему. Если у меня качественный товар, он нуждается в рекламе? Я его дам одному человеку, он попробует, придет, у меня завтра опять купит. То есть, как правило, рекламу стараются так ярко сделать там, чтобы это был некачественный товар, недоброкачественный. Простой пример. Купите зубную пасту, у которой на упаковке нарисована красная, белая и зеленая полоса, которая оттуда из тюбика выходит. И выдавите, посмотрите, как они выйдут. То есть коробка обычно всегда красивая. Когда ты ее получаешь, распаковываешь, смотришь. Ну, не совсем так, как нарисовано, по крайней мере, на коробке, это точно. И недавно подошел один человек и говорит, купил часы в магазине, чтобы можно было плавать, не в бассейне, и написано на коробке 30 метров, они водоустойчивые. Он купил их, коробку выкинул, там же в магазине выкинул, когда домой пришел, стал читать бедину цальняйту, а там написано, что они от шприцваса, от брызгающей воды, но не на 30 метров в глубине брызгающей воды нету, там только вода, да. И он говорит, жалко, что я коробку выкинул, не могу теперь в магазин прийти и сказать им, почему вы меня обманули. Бытовая ложь, мужья лгут женам, жены лгут мужьям, дети родителям, родители детям. Будешь баловаться, я тебя накажу. Он балуется. Наказания нет. Это что? Ну или наказывай тогда, или не говори. Знаешь же, что не накажут. Мне было последнее интересно. В детском садике, значит, папа говорит на эту неделю, вот в пятницу, по-моему, был. Папа говорит сыну, убери сапоги туда на место. Он сидит на него, смотрит. Я тебе говорю, убери сапоги туда на место. Он смотрит на него, сидит. Я начинаю считать. Если не уберешь, я выкину их в мусор. Один. До трех считаю, два, два с половиной. Я стою, говорю, 2,88, 2,89, 2,100, сколько там, 1,555. В итоге они все равно его обманули, да? Он сказал воспитательнице, идите и выкинете. Она пошла их в мусор выбрасывать. Ну, кто выкинет сапоги в мусор? Ясно? Он же знает, что его обманывают. То есть она нас сплошь, где мы с вами живем, мы смотрим, и везде есть ложь. Ферзихерунги, страховки, которые нам предлагают. Мне сейчас предлагали АДАЦ и говорили, если у меня ее не будет, я не смогу жить здесь, в Германии. Я говорю, я уже 14 лет без АДАЦ живу. Но меня он почти убедил. Я стою и ловлю себя на мысли, что еще 5 минут, и я точно подпишу. Еще 5 минут, и я подпишу, что мне нужна страховка. Еще одна, которая у меня уже есть. К сожалению, ложь проникает даже в сердца, что не является большим сюрпризом, так как церкви кем наполнены? Людьми, а не богами. Жалко, что в церквях есть люди, которые снаружи иногда кажутся христианами, а внутри они как жили, так и живут своей жизнью. Люди пытаются обмануть окружающих, сами себя и даже Бога. Иисус Христос цитировал Евангелие от Матфея, 15 глава, 8-9 стих, пророка Исаию говорил к фарисеям и книжникам такие слова. «Приближаются ко мне люди эти устами своими и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня. Но тщетно чтут меня, уча учением и заповедям человеческим». Евангелие от Матфея, 15 глава, 8-9 стих. Если вы спросите себя, с чем больше проводил время Иисус Христос, быв здесь на земле, что больше всего Он делал или с чем Он больше всего занимался, с кем занимался, в чем проводил время? Если вы внимательно почитаете Евангелие, вы увидите в том, что он занимал время, проводил свое время в борьбе с религиозными людьми, которые были лицемерами, которые были здесь и являлись на этой земле, должны были являться представителями Бога на земле, соблюдать законы, правила Бога, святость Его являть на земле, которые были лицемерами, религиозными, слепыми, вождями слепых. Он больше всего времени проводил с ними. Они всегда ходили за ним по пятам. Если вы читаете Евангелие от Марка, и Иисус находится в Галилее, на севере Израиля, Иерусалим где-то здесь находится, написано, что книжники и фарисеи, учителя из Иерусалима ходили за ним здесь, на севере. Зачем? Они всегда были рядом с ним, и он с ними очень много времени проводил. И он с ними не разговаривал так, как сегодня разговаривают люди с теми, которые кажутся христианами. Он им подходил и говорил, ваш отец дьявол, почему? Они же уверовали в Него. Написано, уверовавшим в Него сказал, потому что дела ваши говорят об этом. Тот, кто верующий, тот, кто любит Христа, у него дела начинают изменяться. Лицемерие – это когда люди, или скрытая религиозность, когда люди выдают свои идеи за Слово Божие. Результат подрывается авторитет проповеди в церкви, подрывается авторитет церкви. Церкви говорят, ну что это за церковь, посмотрите, как они живут. Они проповедуют одно, говорят одно, а делают по-другому. Ну зачем я туда пойду? Ну что там делать в этой церкви? Ну чем она отличается от какого-то ферайна или общества по интересам? Давайте мы с вами прочитаем это место Евангелия от Матфея, 5 глава, 33-37 стих, который говорит Иисус Христос. «Еще слышали вы, что сказано древним, не приступай клятвы, но исполняй перед Господом клятвы твои? А я говорю вам, не клянитесь вовсе, ни небом, потому что оно престол Божий, ни землей, потому что она подножье ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя. Ни головою твоею не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Ибо да будет слово ваше «да, да», «нет, нет», а что сверх того, то от лукавого». Представьте себе электрическую схему. Если мы возьмем наш мир, может быть, кто-то может себе представить электрическую схему. В электрической схеме есть много компонентов. Есть выключатель. Ну, давайте не с магнитофона, а вот у нас здесь. Есть выключатель, есть провод, есть лампочка. Где-то тумблер стоит. То есть эта схема, у нее есть какие-то компоненты, из которых она состоит. Так вот этот мир, про который Алекс проповедовал 2 недели назад, он тоже состоит из компонентов, которые все взаимосвязаны друг с другом. Или схема этого мира, или философия этого мира. Например, люди боятся мнения других людей, или человек живет для своего удовлетворения, он хочет, чтобы ему было хорошо, и если ему мешают, он сопротивляется. Есть такое выражение, что идет по головам других людей. Скажите, это чье качество, христианина или этого мира? Если мне что-то надо, я прошелся по головам других людей. Слышали, наверное, такое выражение? Слышали ты мне, я тебе? Ты мне, а я тебе. Это чего? Это откуда, из какой схемы? Из Христа, из Царствия Небесного или это из этого мира? Ты мне сделал, я тебе сделал. Ты мне нахамил, я с тобой ничего иметь не буду. Это откуда? Отсюда или отсюда? Так вот, одна из составляющих схемы этого мира – это когда люди привыкают, что им лгут. Мы живем во лжи и привыкаем, что нам лгут, и потихоньку сами начинаем, или есть тенденция такая, что мы сами начинаем обманывать. Именно поэтому и появилась клятва. Мы будем в следующее воскресенье, если мы доживем, мы конкретно обговорим этот вопрос, который Христос здесь говорит. Ветхий Завет говорит о том, что надо клясться, или что была клятва, или даже Бог клялся сам собою. Новый Завет, Христос говорит, не надо клясться. И мы будем говорить именно эту проблематику, мы в следующее воскресенье будем говорить, почему Христос это сказал. Сегодня мы с вами поговорим, почему люди лгут вообще, и как ложь проникает в нас с вами. Христос приводит в этих словах радикальное сравнение, или. Он говорит, либо ваше слово «да-да», либо ваше слово «нет-нет». Как учат мамы своих жен? Или тех, которые, не своих жен, вернее, своих детей, дочерей, которые будут женами кому-то. Как они их учат? Ты не говори мужу всегда всю правду. Зачем тебе его расстраивать? Ты делай за его спиной потихоньку. А он, чтобы пришел, и все хорошо было. Вы машете головами, это реальность. Этому учат мамы своих дочерей. Зачем ты ему все всегда говоришь, что ты делаешь? Ты сделай там потихоньку свое, а он потом пусть так будет. А ты промолчи. Мама говорит своему сыну. Как правило, это мама говорят. А ты промолчи. И жена и не узнает. А потом все уладится. Это что за советы? Откуда эти, из какой области эти советы приходят? А кто тебя проверить сможет, если ты так сделаешь? Тебе же никто не узнает. Скажи, что болел. Я учусь сейчас в школе, нам учитель говорит, если вы не можете прийти или не хотите, скажите, что вы болели. Напишите просто, что вы болели, и все. Тогда не надо ничего. Учитель в школе. Взрослый человек взрослым людям, это даже не дети сидят. Вы же взрослые все, вы же понимаете, как надо правильно все делать. Конечно, мы уже умеем врать, дети еще нет, их учить надо. На вопрос, как дела, ответ, все нормально. У меня недавно был разговор с телефонным анбитером, с провайдером, который телефон. Я написал туда Кюнигун, сказал, что я не хочу, чтобы к 30 июня, чтобы все закончилось, мой телефонный трак. Они мне звонят и говорят, если вы не уйдете, мы вам предлагаем другой тариф, вы не будете ничего платить, у вас будет 30 минут в сеть Бейс свободной, и у вас будет 30 смс в сеть Бейс свободной. Вы не будете не платить ни одного цента. Я говорю, я не буду пользоваться. Зачем вы это делаете? Зачем вы хотите, чтобы я это сделал? Он мне говорит, чтобы в нашей статистике не было клиентов, которые скюндигивали свои фертраги. Нам это невыгодно, и мы вам предлагаем это. Что они делают? Они обманывают статистику друг друга. Одна фирма обманывает другую фирму. Они мне предложили 5 месяцев по 5 евро, чтобы они мне дали, чтобы я забрал кюндигин, а потом я его опять написал. Это мне сама компания говорит, это те, с которыми я занимаюсь. Какова же проблема того, что абсолютно все люди вокруг нас так или иначе лгут? Мы сегодня поговорим об этом. Следствие того, что люди обманывают, люди начинают бояться друг друга, или мы начинаем бояться друг друга, мы перестаем доверять друг другу, мы начинаем хитрить, мы начинаем лукавить, и мы начинаем бояться друг друга. Иисус говорит, 36-37 стих Евангелия от Матфея, там, где мы читали, «Не головою твоей не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным, но да будет слово ваше, да-да, нет-нет, а что сверх того, то от кого? От лукавого». Почему мы обманываем? Первое, потому что мы находимся под властью дьявола. Дьявол – это источник лжи или отец лжи. Что делает дьявол с нами, с людьми? Он нас не заставляет лгать, он искажает реальность. Он просто искажает реальные факты, чуть-чуть их искажает, и мы клюем на эту удочку или на эту наживку, которую он нам представляет. Правда – это истинное или точное отражение реальности. То есть правда – это истинное отражение реальности. Вспомните иногда свои разговоры, которые происходят между вами. Вспомните, когда вам что-то кто-то сказал. Вы один в один точно знаете, что он вам сказал. Вы про какого-то другого человека. Вы берете эти слова, приходите к этому и говорите, зачем ты это сделал? Он говорит, я не так сделал. Но ты же сам ему сказал, что ты так сделал. Он говорит, я не так ему сказал. Он два слова неправильные сказал, которые я ему сказал. Два слова измененные, и реальность уже совсем другая. Ах, вон как, а я так понял. И уже совсем другая реальность. То есть дьявол, он просто берет и манипулирует нами, искажает реальность. Правда – это реальность. Ложь лежала в основе грехопадения, тогда она лежит в основе греховного мира. И сегодня ничего не изменилось. Тогда грех вошел в мир посредством ложи. Мы сейчас посмотрим с вами, быстро еще раз пройдем, посмотрим, как механизм или ступени, как ложь входит в мир или входит к людям. Первое. Допущение возможности лжи. Бытие, 3 глава, 1 стих. Можете открыть, посмотреть. Этот механизм, он не изменился сегодня то же самое. Как тогда это было все 6 тысяч лет, 4 тысячи лет назад. 6 тысяч лет, кто как по-разному считает. Ничего не изменилось. Сегодня все точно так же. Этот же механизм использует дьявол по отношению к нам. Первое. Он допускает возможность лжи. Бытие, 3 глава, 1 стих. И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? Что это было? Что это за слова, которые были сказаны Еве, дьяволом или змеем, как здесь написано? Он допускает возможность, что ложь может быть. А правда, что Бог так сказал? Он допускает эту возможность. Человек слушает, а точно, а правда ли он мне сказал или неправда? Он в людей вложил возможность, что человек думает, Он до этого момента, Ева абсолютно была уверена в Боге, абсолютно, в его словах, в словах Адама, абсолютно, пока он не пришел и не спросил, а правда, что он так сказал? И у Евы начинаются сомнения. Второе, принятие лжи или дьявольская ложь, обвиняющая Бога во лжи, это очень страшно, что мы, читая Библию, просматриваем часто. Посмотрите 4 и 5 стих, Бытие в 3 главе, что говорит дьявол. «И сказал змей жене, не умрете». Бог сказал, что умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. Что это такое? Это дьявольская ложь. Это ложь, замаскированная в истину. Не умрете. Как не умрете? Бог же сказал, умрете. Умирая, умрете. Смертью умрете. Не умрете. И предлагает свой вариант, который отличается от Божьего варианта. Третье. Действия, основанные на лжи. Ева смотрит на дерево познания добра и зла, допуская, что Бог может лгать. Это ужас, это страшно. Что происходит в Эдемском саду в момент грехопадения? 6 стих, 3 глава. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знание. И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел». А что Бог сказал ей? 2 глава, 17 стих. «Не ешьте с этого дерева, со всех деревьев можете есть, ибо в день, в который вы вкусите, смертью умрете». Ева смотрит на это дерево, она знает, что Бог их обманул. Она приняла другую истину, которая была ложь, замаскированная под истину. И слово Бога она отвергла. Была обольщенная, Новый Завет говорит. Иисус Христос предупреждал людей о том, что любая неправда исходит от дьявола. Любая. Иоанна 8:44-45. «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человек-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он отец лжи и лжец. А как я истину говорю, то вы не верите мне». Иисус Христос пришел на эту землю. Говорит людям, люди ему не верят. Он говорит, я одно не могу понять. Дьявол вас обманывает, ложь, и вы ему верите. Я пришел, говорю вам истину, и вы мне не верите. Почему сегодня миллионы людей не знают Бога, не покоряются Иисусу Христу? Почему? Они не верят Богу, но они верят лжи, которая распространяется. Посмотрите, как живет этот мир, или как мы с вами жили до того, как мы стали христианами. Мы живем все в иллюзиями, погрязли в этих иллюзиях. После дня рождения берут выходные, потому что не могут отойти. Такая веселая была гулянка, что 3 дня отдыхать надо теперь или прийти в норму. Человеку надо восстановить организм после того, как он радовался. Что же за радость это такая, которая убивает меня? Он верит этой лжи. Мы вчера стоим, нас спрашивает турок, говорит, вы что будете пить, вино или колу? Мы говорим, мы алкоголь не пьем. И стоит рядом со мной брат, говорит, безалкогольное вино или безалкогольное пиво? Ну, смеется, стоит, говорит, или говорим, безалкогольной водки у вас нету? Кто будет пить водку безалкогольную? Скажите мне, почему безалкогольное вино и пиво пьют? А водку нету? Я говорю, какой сумасшедший будет пить отраву, вонючую, противную, просто так. Это же ложь, которая замаскирована. Еще когда идет реклама, и в этой рекламе кристально чистая, как вода. На вид, но не на функцию, которая внутри заложена ее. Ложь – это естественное состояние нерожденных свыше от Святого Духа людей. Они не могут не лгать. Неверующий человек, он не может не лгать. Он просто не может. Он будет это делать. Рано или поздно он будет это делать там или в другом месте. Дьявол влияет на каждого человека, когда тот лжет. Но дьявол не может заставить никого из нас с вами лгать. Никого из нас он не может подойти и заставить, запытать, замучить нас, чтобы мы все-таки начали лгать, если мы не хотим. У него нет этой способности это сделать. Каждый человек сам ответственен за свои поступки так, совершает их, идя на поводу собственных необузданных желаний. Лишь только Слово Божие способно сохранить нас от зла и лжи. Посмотрите, Псалом 118:11 стих пишет псалмопевец. «В сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить перед Тобою». Если в сердце человека не находится Слово Божие, если Христос не живет в сердце его, если у него нет Духа Святого, он не может не делать грех. У него нет способности не грешить. Он будет делать грех. Почему же тогда Слово Божие учит нас или удерживает нас от обмана и лжи? Иисус, объясняя причину о сеятеле, хотел бы с вами сегодня одно место взять из Библии, мы его разберем и на этом закончим. Притча о сеятеле, он показывает нам, почему Слово Божие или как Слово Божие может удержать человека от греха или лжи. 4 вида почв есть там. Мы не будем читать притчу о сеятеле, мы возьмем только то, что Иисус толкует. Это Евангелие от Матфея, 13 глава, или то, что Он объясняет людям после того, когда Он рассказал притчу о сеятеле. Может быть, вспоминаете эту притчу, я думаю, что вы все ее знаете. Вышел сеятель сеять, и посеял, одно упало при дороге на каменистой почве. Помните это? Другое упало на доброй почве. Одно упало в тернии, и ученики его спрашивают, объясни нам, что ты сказал. И он им начинает объяснять. Давайте мы с вами посмотрим 4 ситуации, когда Слово Божие есть, действует, но не производит в человеке действия. Три ситуации. В четвертом, в единственной, производит действие. Я иногда переживаю за людей, иногда говорю, вот проповедуешь, говоришь, учишь, время проводишь с людьми, а он опять делает неправильно, и переживаешь, и говорят, и мне часто люди говорят, да радуйся вообще, что они слушают. Я радуюсь, что слушают. Конечно, радуюсь, что слушают. Но Иисус говорит, что одно слышание не решит проблемы. И мы сейчас посмотрим с вами, то есть Слово Божие сокрыло в сердце моем, чтобы не грешить пред Тобой. Давайте посмотрим с вами. Первая ситуация – слышать и не понимать. Евангелие от Матфея, 13 глава, 19-23 стих. «Ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему приходит лукавый, похищает посеянное в сердце его». Вот кого означает посеянное при дороге. Я сейчас не будем это вдаваться, что это значит, как он сеял. Сейчас не в этом суть наша. Это очень интересный процесс, как они сеяли тогда. Они сначала сеяли, а потом вспахивали. Когда с вами слушаем, что они сеяли на дороге, думаю, ну что за человек на дорогу сеять будет? Сначала же вспахать надо, а потом посеять, а потом пробрановать, да? Так мы делали в России. Евреи не так делали, у них не было столько техники. Они приходили на поле, засеивали его сначала, а потом плугом землю вскапывали, и семена оказывались внутри. И поэтому, если прибитая земля была, на нее тоже сеяли. Но пока туда приходит плуг, там уже ничего не оставалось. Там уже оттуда все склевывали, все забирали оттуда. В общем, это интересная история, но мы не будем туда вдаваться. Давайте посмотрим, что происходит. Слушающий и неразумеющий. Лукавый – это дьявол. Посмотрите, у кого он похищает слово. Приходит и похищает. 13 глава, 19 стих. «Ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его». Докуда дошло слово? До сердца. Вы можете себе представить, что Иисус говорит, что дьявол, если ты слушаешь, и сердце в слово, слово в сердце прошло в твое, и ты не понял, что ты слушаешь, то дьявол, он приходит, берет его оттуда и забирает. Вот. Интересное сравнение приводит он в этой притче. Человек слушает слово, но он не понимает того, что слушает. Он прослушал, вышел и ничего не понял. Его нету там. 45 минут, 50, 30 минут или час, не играет роли. Хоть 15 минут, не играет роли, если я слушал и не понял. У меня ничего не осталось. Какова моя задача по отношению к слову? Сделать все возможное, чтобы понимать то, что говорит ко мне Бог. Слушать и понимать. Значит, мне надо проводить столько времени со словом, чтобы я понимал, что оно мне говорит. Чтобы я мог понять, что говорит Иисус Христос. Попросить его. Я иногда советую людям, говорю, если вы читаете Библию и не понимаете, вы попросите Бога, чтобы он вам открыл, что здесь написано. Это на самом деле не сложно. Это надо просто захотеть и попросить Бога, чтобы он объяснил, что здесь написано. Или прийти послушать проповедь. Или прийти на библейские занятия, где мы досконально разбираем иногда предложениями, словами, даже в каком оно падеже или в залоге стоит, это слово очень интересно становится. Искать любую возможность насыщения словом Христа. Просить Христа, чтобы он дал мне понимание слова, иначе придет дьявол и выкрадет это слово из моего сердца. Тогда нет никакого прока с того, что человек слушает слово о царстве. Плода нет. Радуюсь, что слушают. Я думаю, любой радуется, когда его слушают. И Христос радовался, когда его тысячи людей слушали. Какой плод они принесли в конце, который мы будем с вами через месяц отмечать в пятницу? Распятие Христа. Тысячи людей слушали Христа. Тысячи. Слово сеялось. Сеялось. Сколько принесли плод? По крайней мере, на момент распятия 11 человек, тех, которые ученики были, плюс еще женщины, там по пальцам сосчитать можно. Потом тысячами каялись, когда Бог им дал второй шанс. Вторая ситуация, дальше 20 стих. Слышать и радоваться. Человек слушает слово, выходит, говорит, вау, какая проповедь была сегодня. Супер, я все понял. Послушайте, что говорит Христос. «А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово, и тотчас радостью принимает его». Это для меня было сказано. «Но не имеет в себе корня и не постоянен. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется». Если вы слышите и радуетесь, это еще не значит, что у вас произойдут изменения. Если я слушаю слово и радуюсь, это еще не дает гарантии, что я с завтрашнего дня или сегодняшнего изменюсь. Если я не размышляю об услышанном, тогда слово не пустит корня в сердце моем и не закрепится в нем. В таком положении мы находимся в страшной опасности. И если вы размышляете над словом, но не занимаетесь этим регулярно, а время от времени, то вопрос лишь в том, когда на вас навалится следующее несчастье и проблема, и вы упадете. Вы не сможете выстоять, потому что корня в слове, в сердце не пустило слово. Оно там не прижилось, оно там не прирослось, оно не имеет части во мне. Корень, попробуйте некоторые корни из земли выдернуть. Женя недавно у нас, ты уже год или сколько выдергиваешь корни там на своем участке? Были деревья, купил дом с участком, было много деревьев, они их спилили. Вы как, по-моему, год уже они с ними борются, с этими корнями. И будут еще долго бороться, и они еще много лет там будут внутри лежать, те, которых вы не докопаетесь. Это не так просто. Если слово пустило корни, оно приросло ко мне. Если оно корни не пустило, на меня надо только надавить, как на зубную пасту. Из меня все выйдет сразу. Третья ступень. Просто слышит. 22 стих. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово. И оно бывает бесплодно. Слово бывает русское, говорит, что точно будет. Это не под вопросом стоит. Например, в Ефесянах написано, что не упивайтесь вином, не наполняйте себя вином, от которого бывает распутство. Бывает, это говорит, что точно будет. Если кто-то думает, что не будет, он... Тогда слово Бога представляет лживым. Бог говорит, будет распутство. Вопрос времени. В какой ситуации, насколько? Бывает бесплодно или будет бесплодно? Смотрите, в этой ситуации человек сидит, слушает, а его мозги находятся в другом месте. Он не понимает и не радуется. Он даже не напрягается понимать. Он не может. У него заботы века его. Они заглушают. Они не пропускают слово туда дальше. Оно даже до сердца не доходит. Он сидит, слушает, внимательно слушает. Читает Библию, внимательно читает. У вас бывает когда-нибудь такое? Вы читаете Библию, прочитали одну главу и думаете, а что я сейчас прочитал вообще? И вы начинаете снова читать. Второй раз прочитали. Сядьте, остановитесь и проанализируйте. О чем вы думали, когда вы читаете? Ой, завтра же термин, надо туда пойти, экзамены сдавать. А если я не сдам, мне же стипендию не дадут. А если это не будет так? А если у меня завтра пойду к врачу и обнаружат то и то? А если еще? А если еще? Он говорит, если ты слушаешь меня, Иисус говорит, так слушай, чтобы понять, радоваться и сделать. Это будет следующая ступень. Человек слушает, но не может сконцентрироваться на услышанном, так как его мысли летают в другом месте. Цифры в голове у него, деньги, сэкономить, схитрить, слукавить, урвать и прочее. В таком положении человек лишь только слушает, но не слышит. Он не слышит, что Бог говорит ему. Все это убивает все попытки Христа достучаться до нас с вами. Слово не принесет плод, и мы будем жить в грехе или во лжи. Четвертая ситуация – слышит и понимает. 23 стих. «Посеянный же на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего, который и бывает плодоносен». Будет плодоносен. Слово «бывает» русское старое. «Так что иной приносит плод во 100 крат, иной в 60, а иной в 30». Слушает и что делает? Понимает. Я часто людям даю советы, говорю, если вы читаете Библию и не понимаете, возьмите тетрадку, пишите вопросы, что вы не понимаете, приходите, мы будем садиться и разбираться с этими вопросами. Мы будем искать ответы на эти вопросы. Толку нету от того, что вы читаете и не понимаете. Ах, ладно, это не важно, в следующий раз пойму. Зачем вы читаете тогда? Вы читаете для того, чтобы понять. Мы слушаем проповедь для того, что мы хотим, чтобы она нас изменила. Чтобы я понял, она меня изменила. Я читаю, чтобы радоваться, понимать и меняться. Если я слушаю и понимаю, то слышу, то я буду обязательно реагировать на слова Христа. Понимающего слова Христа не устраивает поверхностное слушание или просиживание очередного времени за слушанием. Он хочет понять и разобраться в услышанном. Хочет, чтобы слово сокрушило его, изменило его. Зачем мы пришли сегодня в церковь? Спросите себя каждый сам. Я сегодня пришел сюда. Зачем? Услышать, понять, порадоваться и сделать. И сделать то, что я понял. Если я это понял, сегодня проповедь есть. Почему? Как победить реально ложь, называется часть первая. Как победить реально ложь? Надо понять, какой вред приносит ложь, понять, как она входит в нас, и понять, как можно нам сделать, как нам надо жить так, чтобы грех или ложь в данном случае не властвовал над нами, не овладевал нами. Человек, который понимает слово, он хочет понять и разобраться, он хочет изменить свою жизнь, сделать ее цветущей и радостной. Радость не от услышанного, а радость от того, что услышанное в жизнь применит. Действует Бог. Если Он говорит вот так, и я так делаю, то как Он обещает, так и происходит. Действует радость. Почему мы не делаем, мы не верим, не доверяем Богу, что действительно Он может так сделать. Такого человека не сможет сбить с дьявола с ног, не сможет увести его в сторону, не сможет обольстить его. 1 Петра написано, дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. И что поглощает? Кого поглощает? Что мне бояться дьявола, если я люблю Бога, который над дьяволом стоит сверху? Зачем мне его бояться? Если я знаю, что истина, которая живет во мне, это Христос. И Христос никогда, ни при каких обстоятельствах не будет лгать. Никогда, слушайте сюда. Ни при каких обстоятельствах не будет лгать. Никогда, который живет во мне. Зачем мне бояться дьявола, который будет заставлять меня лгать? Во мне же живет Христос. Я же спасен. Дух Святой наполняет мое сердце, если наполняет. Зачем мне бояться дьявола? Что он мне сделает? Интересен еще и тот факт, что отношение Бога к человеку зависит от отношения человека к Слову Бога. Помните, мы начали с того с вами, была песня «Благослови, благослови», мы просили, пели и просили, «Господи, благослови, мы нуждаемся в Твоем благословении». Бог говорит, если только ты будешь к моему Слову относиться так, как я хочу. Мы сегодня слышали, как Иисус хочет, чтобы мы относились. Слушали, радовались, принимали и делали. 1 Царств, 15 глава, 23 стих. История о царе Сауле. Шауль по-еврейски его звали. И Самуил, и Бог, который дал через Самуила Саулу задание. Что он ему дал? Иди, я вспомнил про Амалека, который не пропускал вас, когда вы шли с Египта в эту землю обетованную. Иди, истреби все. У него четкое, ясное повеление. От малого до великого, весь скот всех, от маленького до большого. Ничего живого не должно остаться. Саул идет, обманывает. Он оставляет царя живых, он оставляет лучших овец, лучших скота оставляет, коров, или кто у них там были. Он их оставляет всех, и Самуил начинает его обличать, говорит то, что он не исполнил слово Бога. Мало того, Саул сказал, что я сделал все, что мне Бог говорит. И он говорит ему, Саул, царь, говорит Самуилу, говорит, почему он это сделал? Я хотел это все, чтобы жертву Богу твоему принести, поэтому мы лучшее оставили, лучшее для Бога. Ну что ты придираешься ко мне, что я не все сделал, что хотел от меня Бог? Саул ему говорит, 15 глава 2, Самуил говорит пророк ему, ибо непокорность есть тот же грех, что и волшебство, и противление тоже, что идолопоклонство. Послушайте, что дальше написано. За то, что ты, Саул, отверг слово Господа, и он отверг тебя, чтобы ты не был царем. За что Бог отверг Саула? А он, между прочим, памятник между делом себе построил. Бог не говорит, вот ты памятник построил, я тебя отвергаю. Нет, проблема не в памятнике была. И проблема была не в том, что он Агага оставил живого и овец. Проблема была в том, что Бог ему сказал, пойдешь и сделай 1, 2 и 3. Саул делает 1, 3, а 2 не делает. И он говорит, ты мое слово отверг. Ну я же 2 сделал, я же 1 только не сделал. Бог говорит, если ты 1 не сделал, ты отверг все. Итак, мы лжем, потому что увлекаемся собственной похотью, не реагируя на слова Христа, а реагируя на ложь дьявола. Самая банальная ложь, которая есть сегодня и которая в России очень сильно распространенная. Когда человек едет на машине, его останавливают, чтобы оштрафовать, и это стоит 100 рублей, то человек дает ему 50 гаишнику, так их называют в обиходе, да? Гаишнику. И тот его отпускает, и он едет дальше, до следующего поста. Он в итоге, он все равно уж больше отдаст, да? То есть это самое распространенное, как я думаю, когда мы думаем, когда мы допускаем дьяволу каким-то образом нами манипулировать, когда он может нами манипулировать. Причины лжи могут быть разные. Мы хотим превозносить себя. Почему люди обманывают? Задайте себе вопрос. Почему человек обманывает? Он хочет быть лучше, чем он есть на самом деле. Чуть-чуть лучше превознести, и он начинает лгать. Мы хотим показаться лучше, чем есть на самом деле. Мы хотим иногда нейтрализовать эффект греха. То есть грех был, и мы его сделали, и нам его надо нейтрализовать, и мы начинаем врать. Мы начинаем придумывать какие-то истории, кто-то виноват в том, что я сделал. Да, я сделал грех, но в этом виноват кто-то. Греховность людей всегда вводит человека в состояние лжи. Как правило, человек понимает, что он совершил преступление против Бога, и поэтому стремится скрыть свой грех. Несколько примеров, которые в Библии. Первый. Адам скрывал свой грех, обвиняя Еву и Бога. Помните? Не ел ли ты от дерева, которое я тебе запретил? Жена, которую дал мне ты, кстати, не дал бы, не ел. Самсон, греховные действия поставили его в обстоятельства, когда ему пришлось лгать. Он просто врал. Раав, жизнь блудницы привела ее к тому, что ей пришлось обманывать, чтобы выжить. Она обманывала, когда она соглядатаев у себя скрывала. Это была не добрая ложь, это была ложь. Ей пришлось лгать, чтобы выжить, иначе бы она умерла. А кто ее привел туда? Ее жизнь, проститутки, которой она была женщина легкого поведения, как сегодня говорят, ее привела к тому, что она жила в этом месте, где были эти соглядатаи, куда пришли куншафта. Анания и Сапфира просто умерли из-за лжи, а мы с вами живем. Они просто решили быть такими, как все. Все сдают дома, продают и деньги несут в церковь. И мы тоже, только мы утаим часть и скажем, что мы вот за столько-то продали. Пришли, один умер, потом жена приходит. А вы правда за столько продали? Точно, да, мы так и продали. И она туда же умерла, ее вынесли. За что? Просто обманули, слукавили чуть-чуть. Лукавить от слова лукавый произошло, кстати. Живем, потому что Бог долготерпелив к нам, поэтому мы сегодня еще с вами живем. Поэтому Он сегодня, в это время благодати, дает нам шанс, обращается к нам через свое слово и говорит: послушайте, возлюбленные Господу, послушайте и измените свое отношение к Богу, измените свое отношение к слову, измените отношение ко лжи, к истине. Иисус, Пилат говорит Иисусу: что есть истина? Разворачивается и уходит, а истина стоит перед Ним. Истина не допускает лжи. Давайте мы сегодня посмотрим на Бога, посмотрим на Него, как на того, который милует нас, который полон благодати, что мы еще живем, даже если лукавим иногда и лжем, в прямом смысле. Римлянам 2 глава 3-4 стих. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела, и сам делая то же? Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию. Бог терпит нас, Бог долго терпит нас, потому что Он благ, потому что Он милостив, потому что Он любовь, как мы сегодня пели перед проповедью песню. Кроток, благ, терпелив. Я хотел бы сегодня, чтобы обратиться к нам, ко всем нам с вами, чтобы мы задумались на своей жизнью. Как мы живем? Насколько этот мир, он в нас живет? Насколько мне обмануть, солгать, слукавить просто? Или для меня это проблема? Или для меня это я не могу в этом жить, и мне надо что-то делать? Может быть, сегодня кто-то из нас сидит и говорит: да, моя жизнь, она вся катится под откос, и мне надо принимать решение ради Христа. Можно отказаться от всего, тем более от того, что ненавидит Бог или Христос, который нас с вами спас. Если это так, то нам надо сегодня каяться, просить у Бога прощения о том, что мы так живем, чтобы Он помог нам изменить наше отношение ко лжи, к ее природе, к ее последствиям. Она всегда приводит за собой последствия. Всегда. Пусть Господь благословит нас с вами. Мы сейчас встанем, будем молиться. Молитесь. Молитесь в сердцах своих, молитесь и просите Бога о том, чтобы Он дал нам с вами твердость. Будь тверд и мужествен, говорит Бог Иисусу Навину. Тверд и мужествен. 6 раз говорит, Будь тверд и мужествен, тогда будешь успешен. Не отходи слова ни налево, ни направо. Пусть Господь благословит нас с вами жить. Так, давайте встанем и помолимся.